Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Государственная Дума России приняла законопроект о реформе Российской Академии Наук. Почему этот документ по-прежнему вызывает возражения ученых? Позиции России и США по вопросам урегулирования в Сирии расходятся все дальше. Есть ли шанс, что Москва и Вашингтон будут все-таки действовать вместе в интересах прекращения гражданской войны? Правительство Украины одобрило соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В чем суть этого документа? Такие вопросы поставила перед нами среда, 18 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России приняла во втором повторном и сразу в третьем чтениях законопроект о реформе Российской Академии Наук. Туда внесены поправки, предложенные учеными, однако, тем не менее, у здания Государственной Думы по-прежнему происходят акции против этого законопроекта. По данным правоохранительных органов, на протестную акцию в среду собрались около 200 человек, согласно другим источникам, участников более 1000. У микрофона научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин.
За высказался 331 депутат, против 107 депутатов, воздержался один человек. В документ были внесены несколько поправок, на которых настаивали представители Академии наук. В частности, заран были сохранены функции, связанные с фундаментальными исследованиями. Кроме того, согласно одной из принятых поправок, органы государственной власти не вправе вмешиваться в научную деятельность стран. Однако ключевой с точки зрения научного сообщества негативный пункт законопроекта остался без изменений. Научные институты РАН, кроме Уральского, Сибирского и Дальневосточного отделений, а также Академия медицинских наук и Академия сельскохозяйственных наук, будут переданы в ведение специально создаваемого Федерального агентства по управлению имуществом РАН. При этом директора институтов будут собираться их коллективами, но по согласованию с госагентством. А сам новый орган будет подчиняться правительству, а не Министерству образования и науки, как предполагала более ранняя версия законопроекта. У здания Государственной Думы весь день продолжалась протестная прогулка, в которой приняли участие около 200 человек. В конце дня двое из протестующих граждан были задержаны полицией. Академик Виктор Васильев считает, что принятие законопроекта в этой форме не было неожиданным.
Так, надежда, как всегда, какая-то сохраняется, но... В общем-то, было понятно, что надежды мало.
Что является главным негативным фактором этого законопроекта?
То, что институтами будут управлять чиновничьи агентства. Непонятно, как сформировано, но, по-видимому, это будут просто представители министерств, какие-то менеджеры. Или, по крайней мере, они будут иметь право решающего голоса. Ну, это плохо, да.
Но если я правильно понимаю, речь идет, в первую очередь, об управлении имуществом.
Нет, все-таки для меня самое серьезное – это то, что программы научных работ, планы научных работ будут тоже определяться, насколько я понимаю. Вот принимать, что подразумевается под этим, что эти планы тоже будут утверждаться этим агентством или определяться им.
А насколько существенно, кто возглавит это агентство?
Нет, разумеется, то, кто это будет возглавлять, это очень важно. С другой стороны, крайне неприятно то, что совершенно непонятно и не прописано, кто должен возглавлять это, вообще на каком основании, по каким принципам оно будет формироваться, в том числе, откуда будет браться начальник этого агентства. Неясность – это тоже уже достаточно плохо. Ну, тем более, что мы знаем, что когда имеется неясность, в результате получается все одним из наиболее худших способов.
А если говорить про остальные поправки, которые были приняты сегодня, в частности, за Академией остается функция фундаментальных исследований и так далее, это все-таки положительная подвижка по сравнению с тем вариантом, который был до этого?
Какие-то мелочи, наверное, там и есть положительные. Может быть, они так и закладывались, чтобы было о чем поспорить, и чтобы главные вещи остались все-таки неизменными.
Пункт о ведомстве научных институтов – это ключевой пункт этого законопроекта.
Да, конечно. Академии – это институты. Не исторические академики, не там. Главная вещь – это институты. И как они будут управляться, там будут они управляться учеными или не учеными, но это самое главное и есть.
Так какие-то дальнейшие действия вы уже представляете?
Не очень. Там встают естественные совершенно вопросы, что делать дальше. Конкретно ничего не обсуждалось. Понимаете, мы немножко так теперь связаны друг с другом, и нам будет это важно, вероятно, переговорить друг с другом и действовать согласованным образом. Не бросать своих, как-то так.
Все выступления, прогулки научные, которые проходили перед Государственной Думой, как вы считаете, они на что-то повлияли?
Наверное, когда-нибудь все нам зачтется. и на что-нибудь это повлияет. Осознание нашей правоты, единение. Потом же все равно надо будет все строить заново. Вот теперь мы будем знать, с кем вместе можно будет этим заниматься. Кто друзья, кто враги, кто чего стоит. Все это прошло не зря.
То есть вы согласны с мнением, что единственной положительной стороной этого скандала, этой реформы, было то, что научное общество сплотилось?
Да. Можно, наверное, подумать, может быть, были еще какие-то положительные. Но самое важное, наверное, это.
Вы, в принципе, не готовы поверить, что эта реформа может каким-то образом обернуться положительным развитием?
Математики привыкли рассуждать достаточно строго и говорить, что вот совершенно не верю, это вот существует вероятность того, что все молекулы кислорода в комнате соберутся в одном углу, и вы задохнетесь, когда сидите в другом. Поэтому математик не может сказать даже, что вот, совершенно такая ситуация невозможна, хотя ее вероятность это там, представляете себе как. Так что, мало ли какие чудеса могут происходить. Скорее всего, этого не будет. Скорее всего, тут надо настраиваться на худшее.
Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Физик-математик, сопредседатель общества научных работников Андрей Цатурян объяснил в интервью моему коллеге Марку Крутову, почему вопрос о подчинении Академии наук чиновникам так важен для ученых.
Самое главное, конечно, что против чего все протестуют, что против того, чтобы институты не оказались в прямом подчинении какого-то непонятного агентства с непонятными функциями, правами и непонятными чиновниками, которые будут им руководить. Мы видим, когда происходит кругом, мы видим то, что как это случилось с ИТЭФом, который оказался в Курчатовском институте и, значит, руководимый вот таким вот чиновником. Мы видим, что творится с вузами, где, значит, пытается министерство, значит, такими, как бы это сказать, бюрократическими методами что-то делать. И это все катастрофа.
Из уст бывшего президента РАН Юрия Осипова прозвучало слово «шантаж». Именно так он назвал инициативу ученых, которые заявили о плагиате в диссертациях депутатов Госдумы, голосовавших за реформу Академии. Сами депутаты планируют оспорить обвинение в плагиате в суде. Что вы думаете об этой инициативе противников реформы? И почему бывший глава Академии наук, собственно, встал не на сторону ученых?
Я мало того, что удивлен заявлением Юрия Сергеевича, я просто возмущен этим заявлением, потому что шантаж. Шантаж – это когда человек заставляет кого-то что-то сделать под угрозой разоблачения каких-то фактов. Мы, значит, никаких угроз здесь нет, здесь просто сообщается граду и миру, сообщается общественности, что эти люди, которые уже проголосовали за уничтожение Российской Академии Наук, вот сейчас могут проголосовать во втором и третьем чтении, что эти люди, у них фальсифицированные диссертации. Мы говорим, что эти люди не имеют права решать вопросы науки, будучи сами, значит, сильно в неладах с научной этикой. Я не думаю, что это шантаж, это скорее наоборот. Я думаю, что большинство из них обозлится и будет голосовать еще хуже. А вот то, что человек, который 20 лет возглавлял Академию наук, человек, который при этом ни разу не возвысил свой голос против фальсификации диссертации, о чем уже вся страна говорит уже не один год, то, что он, оказывается, становится на сторону вот этих фальсификаторов, депутатов, против своих коллег-ученых, вот это тут, я не знаю, какие могут быть моральные оценки. Я считаю, что в том, что сейчас происходит с Академией наук, вот в той угрозе, которая, значит, над ней возникла, огромная вина бывшего руководства Академии, бывшего состава президиума и бывшего президента.
Говорил физик-математик, сопредседатель Общества научных работников России Андрей Цатурян. Еще один важный вопрос из этого законопроекта, напрямую связанный с российской наукой, о формировании российского научного фонда. Этот фонд будет финансироваться из бюджета в пределах ассигнований, направляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Проекты, которые будут получать деньги из фонда, отберут на конкурсной основе. Несмотря на эти пояснения, многие ученые отнеслись к такой инициативе властей столь же негативно, как и ко всему закону о реформе Академии наук. Почему, объясняет Радио Свобода, доктор биологических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики Московского госуниверситета Михаил Гельфанд.
Сам по себе закон производит довольно мрачное впечатление, похожее на самом деле на тот законопроект о реформе РАН, который вот обсуждается сегодня. Дело в том, что создается фонд, совершенно непонятно, каковы будут его полномочия, каковы будут его взаимоотношения с уже существующими научными фондами, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом. Непонятно, как в нем будет устроена экспертиза, как в нем будет устроен принцип отбора конкурсных проектов, как вообще будут проводиться конкурсы. Вообще ничего не понятно. Непонятно, как будет формироваться совет этого фонда. Есть подозрение, что это такой способ перехватить на самом деле финансирование вот УРФП и РГНР. В майских указах президента содержалось в частности требование существенно увеличить финансирование научных фондов. Значит, вот есть РФФИ и РГНФ. Это два фонда, которые, в общем, прилично работают, несмотря на существенные проблемы там с их нынешним руководством. Вот возникает подозрение, что этот закон нужен для того, чтобы формально выполнить указ президента, но не путем увеличения финансирования тех фондов, которые есть, а путем создания вот этого нового фонда с непонятными полномочиями и непонятно из кого состоящего. Этот проект не обсуждался ни Советом по науке при Минобрнауке, ни Общественным советом при Минобрнауке. Я не знаю, министерство ли этот проект разрабатывало, но, так сказать, вот те органы, которые вроде бы специально были созданы для того, чтобы обсуждать вопросы научной политики, про это ничего не знали.
Говорил биолог Михаил Гельфанд. С российскими учеными беседовал мой коллега Марк Крутов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 18 сентября. Сейчас у важной международной проблематики. Главное в мире по-прежнему это сирийский конфликт. В Дамаске заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился сегодня с президентом Сирии Башаром Асадом. О подробностях переговоров неизвестно. Государственный секретарь США Джон Керри заявил о том, что Соединенные Штаты будут настаивать на принятии эффективной резолюции по Сирии, которая содержит в качестве меры принуждения угрозу применения силы. Это заявление прозвучало после появления сообщения о том, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности не смогла найти общего языка по тексту резолюции. В ней должны быть определены условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В прошлую субботу было объявлено о том, что США и Россия договорились о принципах разрешения противостояния вокруг сирийского химического оружия. Во вторник, во время встречи пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, ее участники разошлись во мнениях по ключевому вопросу. Должна ли в будущей резолюции содержаться угроза применения силы в случае невыполнения Дамаском своих обязательств? Официальные представители отказались предоставить подробности дискуссии пятерки. Однако непоименованные дипломаты сообщили «Нью-Йорк Таймс» о том, что во вторник внезапно выяснилось, что на пути к согласию остается прежнее препятствие. Три западные столицы – Вашингтон, Лондон и Париж – настаивают на том, что процесс сдачи Сирии своего химического арсенала должен быть организован в рамках 7-й статьи Устава ООН. Эта статья предоставляет международному сообществу широкий выбор мер наказания за невыполнение резолюции – от различных санкций до применения силы. Тройка считает, что именно об этом и договорились госсекретарь Керри и министр иностранных дел Лавров в Женеве. Москва настаивает на том, что такие меры могут стать предметом обсуждения лишь в неопределенном будущем, если станет очевидным, что Дамаск не выполняет своих обязательств. Мало того, во вторник, во время встречи с министром иностранных дел Франции, сам Сергей Лавров утверждал, что согласно его договоренности с Джоном Керри, в резолюцию не будут включены меры, предусматриваемые 7-й статьей Устава ООН. Обнародование в понедельник отчета инспекторов ООН, в котором подтверждается применение химического оружия под Дамаском, в результате которого погибли сотни мирных жителей, спровоцировало новый словесный конфликт между формальными партнерами в деле разоружения Сирии. Министр иностранных дел России объявил о том, что у России есть серьезнейшие основания верить в то, что химические атаки были провокацией сирийской оппозиции. Ему через несколько часов заочно ответил президент США. «Если вы посмотрите на детали улик, представленных в докладе, невозможно представить, что кто-либо иной, а не сирийский режим, использовал химическое оружие». Американские комментаторы резко расходятся в оценке решения администрации Обамы прибегнуть к помощи России в разрешении сирийского кризиса. Американским обозревателям трудно поверить в то, что Москва, безоговорочный покровитель режима Асада в течение многих лет, готова поступиться интересами своего клиента. Мнение сторонников договоренности выразил во вторник обозреватель газеты «Чикаго Трибьюн» Уильям Пфаф, призвавший Вашингтон принять, как он выразился, доставленную ему Россией Сирию и воспользоваться редкой возможностью избавиться от сирийского химического арсенала. Более распространена, впрочем, точка зрения сенатора-республиканца Джона Барраса, которую он высказывает в газете Wall Street Journal. Сенатор призывает не доверять России и утверждает, что США купились на российскую тактику проволочек, которую Москва использовала на протяжении всего сирийского конфликта. Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона, собеседник «Радио Свобода», считает, что в данной ситуации ставки на успех сирийского предприятия высоки и для США, и для России. «Я настроен не столь пессимистично, как многие комментаторы», — говорит профессор Кац. «На мой взгляд, русские пришли к выводу, что угроза нанесения воздушных ударов была реальна. Эти удары могли обернуться тяжелейшими последствиями для сирийских властей. Их необходимо было предотвратить». При этом Москва получила возможность выступить в роли серьезной и ответственной международной силы, которая помогает избавиться от сирийского арсенала химического оружия. Я думаю, это достаточно серьезные мотивировки с точки зрения Путина, чтобы обеспечить выполнение этого соглашения. Для Барака Обамы в этом предложении содержалась возможность не делать то, чего он не хотел делать, не отдавать приказа о начале операции в Сирии. При этом, в случае неудачи данной попытки, у него будет возможность сказать, что удары необходимы, потому что дипломатические усилия провалились. Интересно, кстати, как демонстративно Вашингтон пытается переложить сейчас ответственность за успех этого начинания на плечи Москвы. Госсекретарь Керри даже сказал о том, что сейчас репутация России в большей мере поставлена на кон, чем репутация Америки. Более точно судить о первых успехах или провалах сирийского соглашения Москвы и Вашингтона можно будет в ближайшие дни, когда Дамаск должен будет представить, согласно договоренности, полные данные о своих ядерных арсеналах.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В продолжении этой дискуссии мой коллега беседует с американскими экспертами по вопросу о том, как оценивать нынешний этап развития российско-американских отношений сквозь призму сирийской проблемы.
Можно ли назвать согласие Барака Обамы отложить военную операцию в Сирии на неопределенное время крупнейшим политическим поражением США? Слово профессору Браунского университета в Род-Айленде Сергею Никитичу Хрущеву.
Я не считаю, что это вообще поражение Америки. Просто Америка попыталась, как обычно, влезть в тот конфликт, где нас никто не ждал. И теперь наша задача из этой ситуации постараться выпутаться. То предложение, которое дал Путин, дает возможность выпутаться из этого с минимальными затратами, в первую очередь денежными, потому что мы воюем же в долг, и поэтому нам эти деньги тратить не хочется. И большинство американцев не хотят, чтобы с нас брали налоги, а потом их вбухивали, так сказать, неизвестно куда.
А есть ли основания сделать вывод о том, что Соединенные Штаты потерпели крупнейшее поражение? Или все же ситуация не столь катастрофична, как она предполагает? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы, скорее, нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии. Но для американской политики в целом и в долгосрочной перспективе для национальных интересов Соединенных Штатов это может быть довольно удачный выход, потому что национальных американских интересов нет в гражданской войне в Сирии в победе той или иной стороны. Тут вспоминается то, что в свое время Джеймс Бейкер, бывший государственный секретарь, говорил во время гражданской межнациональной войны в Югославии, что для Америки в этой драке между собаками нет той собаки, на которую мы делаем ставку. То есть это грубое циничное выражение, но оно показывает, что когда речь идет о межнациональных и гражданских войнах, трудно сказать, какая из сторон хуже для Соединенных Штатов.
А Россия поддерживает Асада как единственное для них легитимное правительство и, наверное, единственную силу, которая может там навести порядок. С позиции России, которая инвестировала достаточно много в эту страну, наверное, это до какой-то степени объяснимо. Когда мы говорим о том, что Америка должна исполнять роль, не знаю, мирового жандарма, учителя или надзирателя над всем миром, понимаете, купилок нету. Это так дорого, это такое количество нужно на это денег, и так много всяких больших и мелких негодяев в мире, то поддерживать порядок в мире можно не вмешательством единственное, а очень тонкой дипломатией. А мы действуем очень прямолинейно, так сказать. Кто не с нами, тот против нас. Думаю, что это можно рассматривать как российско-американский гамбит. Тем более, что абсолютно разные весовые категории. Это же не холодная война, не две сверхдержавы. Это сверхдержава Америка и Россия. Россия сейчас даже не региональная держава. Это просто большая страна со своими, естественно, интересами. Мы не говорим гамбит между Америкой и Аргентиной по случаю какого-нибудь конфликта третьей стороны.
Проблема эта, на мой взгляд, не столько в деньгах, а сколько в том, что начиная с администрации президента Вудро Уилсона с Первой мировой войны, Америка взяла на себя роль скорее не мирового жандарма, а исполнителя всемирной гуманитарной функции. И периодически вмешивалась не очень последовательно, но тем не менее, в различные конфликты в мире, тем, чтобы спасти народы от гуманитарной катастрофы. И до сих пор в истории Америки зияющие раны остаются как раз те конфликты, в которые Америка не вмешалась. То есть это геноцид в Камбодже, а потом геноцид в Руанде. И надо иметь в виду, что ведущие идеологи нынешней администрации Обамы как раз выросли на критике слева администрации другого демократического президента, президента Клинтона, за невмешательство в Руанде. И поэтому здесь вот эти вот традиционные гуманитарные соображения для Америки всегда имели очень большое значение, и нравится нам это или не нравится, но американцы всегда вмешивались и будут вмешиваться. Либо как государственная власть, либо в порядке частной инициативы, как они участвовали в испанской гражданской войне и в греческой гражданской войне. И поэтому такого рода гуманитарные миссии, к сожалению, проблема в том, что они плохо просчитываются. И когда Америка начинает такую гуманитарную миссию, как это вот было, произошло в Ливии, потом результаты оказываются противоположными тому, что замышлял.
То есть вы отвергаете гиперболу британского журналиста, назвавшего день выступления Барака Обамы, который объявил об отсрочке военной операции, худшим днем в истории западной дипломатии?
Для западной дипломатии, разумеется, нет, потому что самым худшим днем было 10 октября 1938 года, Мюнхенское соглашение. Но действительно, это в ряду очень плохих поражений для западной дипломатии и, может быть, одно из худших для американской дипломатии.
Я не сказал, что это поражение. Я бы сказал, что это потеря качества, потому да. что если бы такая идея пришла бы там британским или кем-то, они бы выигрывали качество, а сегодня они вроде должны следовать за Россией.
Судя по тому, что пишут и передают в эти дни российские средства информации, дипломатический ход Кремля подается ими как крупнейшая политическая победа Москвы. Если Вашингтон проиграл, то, выходит, Москва выиграла?
Я думаю, что нет. Российская дипломатия сегодня сосредоточена в основном в рамках СНГ. Они стараются выстроить там единое таможенное пространство, экономику и все. Там могут быть победы и поражения, а выход на Средний Восток, который Россия, в общем-то, давно уже потеряла, так случайный эпизод. И для России здесь как раз проблема вот в этих конфликтах, которые могут привлечь, так сказать, или перекинуться на российскую территорию. России правильно говорят, что на стороне оппозиции Асада сегодня, наверное, воюют какие-то, так сказать, люди из Чечни, из других регионов. Путин, естественно, как политик, простоявший у власти так долго, теряет популярность. У него нет тех идей, которые привлекали на его сторону людей, как было в 2000 году. И это для него тоже, но это не карта, а так картишка. Шестерка некозырная.
Профессор Хрущев, американские наблюдатели вдруг начали высказывать сомнения в том, что идея разоружения Дамаска технически осуществима. Действительно ли невозможно быстро и, так сказать, достоверно избавиться от химических арсеналов?
Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят, уничтожьте это немедленно, это чисто технологически невозможно. Поэтому, если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролирует это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесения удара. Вы помните, когда Саддам Хусейн принял инспекторов, то с него потребовали, сказали, а теперь мы хотим проверить вашу спальню и ваш туалет. Такой повод всегда можно будет найти. Уничтожение химического оружия, как говорят, 1000 тонн, ну, не знаю, это займет, наверное, так сказать, десяток лет.
О ситуации в Сирии и отношениях и балансе сил между Москвой и Вашингтоном в эфире «Радио Свобода» говорили американские профессора Михаил Бернштам и Сергей Хрущев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Так называемый список Магнитского в США может быть расширен. Правительство Украины одобрило соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В Варшаве прошла международная конференция о жертвах Катыни. Программу продолжу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня среды, 18 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Государственная Дума приняла во втором, повторном и сразу в третьем чтениях законопроект о реформе Российской Академии Наук. У здания Государственной Думы проходят акции протеста против этого закона. Двое активистов международной организации Greenpeace задержаны российской береговой охраной во время акции в защиту Арктики на платформе «Приразломная» нефтяной компании «Газпром». Глава Министерства экономического развития России Алексей Люкаев назвал ситуацию в экономике страны худшей с 2008 года. Северная Корея готова вернуться за стол международных переговоров по ее ядерной программе без предварительных условий. Представители других стран относятся к таким заявлениям с недоверием. В Дамаске заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. О подробностях переговоров неизвестно. Федеральное бюро расследований США может отправить своих сотрудников в отпуска без содержания на 10 дней и закрыть некоторые офисы. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Европейский Союз недостаточно активно борется с преступлениями на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств. Таковы главные новости уходящего дня среды, 18 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 18 сентября. Окружной суд Нью-Йорка объявил о замораживании финансовых и материальных активов, принадлежащих корпорации Prevezen Holdings и ее дочерним компаниям. Эта корпорация обвиняется в причастности к мошенничеству, связанному с фондом Hermitage Capital, раскрытому российским юристом Сергеем Магнитским. По некоторым оценкам, эти активы составляют более 20 миллионов долларов. Судебное преследование корпорации Prevezen Holdings может быть использовано членами Конгресса США, выступающими за расширение так называемого списка Магнитского. Материал подготовил корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Ричард Солош. В эфире мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно обвинительному заключению, 230 миллионов долларов, похищенных из российской государственной казны в результате махинации с документами фонда Hermitage Capital, были отмыты через подставные компании в России и других странах. Часть средств, которая временно осела на счетах фиктивных фирм в Молдове, около 850 тысяч долларов, была переведена американской компанией Prevezen Holdings, и та, соединив их с другими денежными ресурсами, приобрела элитную жилую и офисную недвижимость на Манхэттене. Причем сделала она это не напрямую, а через посредство своих дочерних фирм. Главный фигурант иска компания Prevezen Holdings была зарегистрирована на Кипре в 2005 году, в штате Нью-Йорк в 2009. С 2008 года владельцем фирмы является Денис Кациф. Кациф также владеет компанией Ferensoy Investments, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Партнер Кацифа Александр Литвак владеет зарегистрированной там же компанией Colivins LTD. Материальные активы представляют собой 6 объектов недвижимости, 4 квартиры люкс и 2 дорогостоящие коммерческие площади на Манхэттене. Денежные активы находятся в Bank of America на счетах фирм, принадлежащих Prevezen Holdings. В судебных документах есть информация о том, чем владеет Нью-Йорке фирма и ее дочки, подозреваемая в отмывании денег, украденных у российского государства. В понедельник под арестом оказалась коммерческая площадь на 49-й улице в центре Манхэттена. Цель судебного постановления – воспрепятствовать возможным попыткам владельцев Prevezen Holdings прямо или косвенно причинить вред этому имуществу, а также уступить или продать его. Запрет распространяется на саму компанию, ее адвокатов, представителей, работников и иных лиц, действующих раздельно или сообща от имени или по поручению Prevezen Holdings. Это ответ суда на представление Федеральной прокуратуры, инициировавшей 10 сентября первый иск, относящийся к сложной налоговой афере, которую расследовал Сергей Магнитский. Все имущество ответчика по иску Prevezen Holdings подлежит конфискации, если компания будет признана виновной в преступном отмывании денег. За отмывание преступных доходов прокуратура будет также добиваться наложения на всех ответчиков штрафных санкций в размере, подлежащем определению в ходе судебного заседания. Как сообщили корреспонденту Радио Свобода, пожелавшие остаться неназванными информированные источники в Конгрессе, законодатели обратили внимание на то, что Министерство юстиции назвало конкретные имена, связанные с делом Магнитского. Согласно принятому Конгрессом закону, известному под названием «Акт Магнитского», при появлении новой информации список людей, которым запрещен въезд в США, должен быть расширен. В годовом отчете Конгрессу, который будет представлен 14 декабря, администрация обязана объяснить, по каким причинам список был расширен или почему этого сделано не было. Один из источников в Конгрессе сказал следующее: если Министерство юстиции обнаружило новые деньги и новые имена, то чем тогда занимаются Министерство финансов и Государственный департамент, и когда в список будут внесены обещанные изменения? В том, что список Магнитского теперь должен быть расширен, не сомневается и глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, требующий наказания виновных в смерти Сергея Магнитского.
Все это сделало гораздо более весомыми наши обвинения, которые теперь правительство США повторяет, предъявляя собственные доказательства.
Представитель пресс-службы Государственного департамента заявил в интервью «Радио Свобода», что там следят за развитием событий и в соответствии с действующим законодательством внимательно изучают любую информацию о том, что тот или иной человек может отвечать критериям для включения в список Магнитского. Владелец компании Prevezen Holdings Денис Кациф категорически отрицает свою причастность к делу Магнитского и настаивает на полной невиновности. Он называет обвинения крайне политически мотивированными и абсолютно нечестными. Если же американский суд примет решение о конфискации собственности, незаконно приобретенной на иностранные средства, то существует несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Владельцем собственности становится американское государство, которое продает ее с аукциона, а все вырученные деньги использует в своих интересах. Вариант второй. Собственность продается с аукциона, а вырученные деньги распределяются между американским государством и тем государством, откуда были переведены деньги на покупку. Вариант третий. Собственность продается с аукциона, а все вырученные деньги передаются тому государству, на чьи деньги она покупалась. Как отмечает бывший американский федеральный прокурор, президент Ассоциации сертифицированных специалистов по финансовой преступности Чарльз Интриаго, почти всегда при принятии подобных решений роль играет политика.
В таких случаях из геополитических соображений Министерство юстиции без сомнения спросит Государственный департамент: «Ребята, как будем действовать? Как вы считаете, что надо делать с вырученными деньгами?» И они, скорее всего, ответят: «Окей, Путин в последнее время вел себя хорошо, отдайте ему». Или: «О, нет, возьмите все себе». Или: «А давайте деньги поделим».
Иногда что делать с деньгами предельно ясно. Так, в сентябре 2011 года ООН предложила Соединенным Штатам разморозить активы стоимостью 1,5 миллиарда долларов, принадлежавшие раньше Муаммару Каддафи. Все эти деньги были переданы на гуманитарные нужды Переходному национальному совету Ливии, который в тот момент только получил международное признание. Иногда на конфискованную собственность оказывается столько претендентов, чьи интересы защищают адвокаты высочайшего уровня, что принять решение оказывается очень трудным делом. Так произошло с государственными средствами Украины, незаконно переведенными за рубеж бывшим премьер-министром страны Павла Лазаренко. По некоторым оценкам, речь идет о 200 миллионах долларов. Марта Бёрш, которая выступала в 2006 году обвинителем на процессе по делу об отмывании денег и мошенничестве в отношении Лазаренко и добилась его осуждения, считает, что конфискованные деньги должны быть возвращены украинскому народу. Впрочем, она же задается вопросом.
Проблема в том, кого считать украинским народом, и как быть, если правительство в стране, судя по всему, такое же коррумпированное, как и те люди, которых ты преследуешь.
Возвращение активов также требует межгосударственного сотрудничества и понимания. Если собственность по делу Кацива действительно будет конфискована, то Россия вполне может не захотеть ее возвращения. Ведь фактически такой шаг будет означать признание того, что мошенническая схема, которую раскрыл Сергей Магнитский, действительно существовала.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода», «Радио Свобода Европа» в Вашингтоне Ричарда Солоша. Еще о международной борьбе за защиту гражданских свобод в России. В список номинантов на получение премии Европейского парламента за свободу мысли, премии имени Андрея Сахарова, российский бизнесмен Михаил Ходорковский, которого многие считают политзаключенным. Его кандидатуру внес к депутату от партии «Зеленых» Германии Вернер Шульц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Представляя своего кандидата, Вернер Шульц в частности сказал:
Михаил Ходорковский sitzt seit 10 Jahren unschuldig im Gefängnis.
Михаил Ходорковский вот уже 10 лет безвинно находится в заключении в России. Он является политическим заключенным Путина, который боится его так же, как и демократии. Из рядов российской оппозиции мы слышим: до тех пор, пока Путин будет в Кремле, Ходорковский будет сидеть в лагере. Михаил Ходорковский продемонстрировал за эти годы гражданское мужество и отвагу. Несмотря на все выпавшие на его долю репрессии, он остался несгибаемым и духовно свободным человеком. И если мы присуждаем эту премию в память об Андрее Сахарове, то для того, чтобы отметить людей, которые при обстоятельствах гнета, опираясь на свои убеждения, честь и достоинство, как сам Андрей Сахаров, сохранили незапятнанной свою совесть и свободу духа. Под прицел Путина Михаил Ходорковский попал, когда начал поддерживать политические и социальные проекты партии демократического спектра и в целом выступил в поддержку развития плюрализма и демократии в России, в поддержку развития гражданского общества. Он не намеревался стать президентом России, как считают некоторые. Он еврей по паспорту, а в стране, в которой родилось известное во всем мире слово «погром», в стране, еврейское население которой стало жертвой Холокоста, учиненного немецкими нацистами, существует, к сожалению, до сих пор латентный антисемитизм, и скорее чернокожий может стать президентом США, чем еврей президентом России, и это тоже печальный показатель положения дел с правами человека в этой стране. Ходорковский мешал Путину, и он был убран с глаз хозяина Кремля. Но Ходорковский, несмотря на длительное заключение, не впал в отчаяние, он не стал умолять о помиловании, не стал он и проклинать своих преследователей. Он в тяжелых условиях своими интервью и статьями возбуждает и поддерживает политический дискурс и распространяет свои идеи построения будущего России. Он сегодня один из важных мотиваторов и авторитетов российской оппозиции. Именно люди российской оппозиции и обратились к нам с просьбой о выдвижении Ходорковского на премию имени Сахарова. Присуждение премии Сахарова гражданину страны, которой смысл этой премии нет необходимости разъяснять, имело бы огромное воздействие и стало бы большой моральной поддержкой для тех, кто выступает за основные права человека, столь важные для нашего Евросоюза. Среди номинантов на премию Сахарова, помимо Михаила Ходорковского, Эдвард Сноуден, который обнародовал подробности массовых слежек спецслужбами США за гражданами своей страны и других стран мира, в том числе и стран ЕС, находящиеся в заключении белорусские оппозиционеры Олесь Беляцкий, Николай Статкевич и Эдуард Лобов, и 16-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире, а также два эфиопских журналиста, турецкое протестное движение «Стоящий человек» и проект CNN «Прекращение современного рабства». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 18 сентября. Снова к международным событиям. Недавние выборы в Норвегии завершились поражением левоцентристского блока нынешнего премьер-министра страны Йенса Столтенберга. Теперь возглавить правительство должна консервативная партия Хёйра во главе с Эрной Сольберг. Собственно говоря, уже начались консультации о формировании нового кабинета министров. Однако у норвежских консерваторов непростая задача. Для получения большинства в парламенте им придется пойти на сотрудничество с крайне правой партией «Прогресса». Ее член Йеменом некогда был террорист Андерс Брейвик, и в этом пикантность темы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
Либерально-консервативная партия «Прогресса» была основана в 1973 году журналистом и политическим деятелем Андерсом Ланге и изначально носила исчерпывающее название «Партия Андерса Ланге за значительное снижение налогов, расходов и государственного вмешательства». По своему замыслу, новое политическое образование являлось скорее протестным движением против правящей рабочей партии Норвегии. Однако со временем партия «Прогресса», так она теперь называлась, переключилась на борьбу за сохранение идентичности норвежского общества. В 1978 году у руля партии «Прогресса» стал норвежский политик Карл Иван Хаген. И именно при нем противодействие чуждым культурам превратилось в крестовый поход против иммигрантов из незападных, прежде всего, мусульманских стран. Умелый оратор и полемист, Хаген на публике высказывался весьма эпатажно. Общество без этнических меньшинств – это общество, живущее в гармонии. Ислам же он сравнивал с нацизмом, противопоставляя Иисуса пророку Мухаммеду. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Я не могу себе представить эти слова в устах пророка Мухаммеда. А если он и хотел бы сказать то же самое, это звучало бы так: «Пустите детей приходить ко мне, чтобы я мог их использовать в своей борьбе за исламизацию мира». Ксенофобская риторика в исполнении Хагена оказалась крайне успешной. К 2005 году партия «Прогресса» становится второй по величине после либористов партии в норвежском парламенте Стортинге. В 2006 году Карл Иван Хаген сложил свои полномочия, и прогрессистов с тех пор возглавляет 44-летняя Сив Йенсен, имеющая репутацию норвежской Маргарет Тэтчер. Экономист по специальности, Йенсен и один из наиболее решительных и жестких политиков в стране, резко критикующих модель норвежского социального государства. Многие годы партия «Прогресса» активно и без особых проблем эксплуатировала свой образ радикальной ксенофобской организации. Однако огромный репутационный ущерб партии нанес тот факт, что в ее рядах, как выяснилось, состоял ультраправый террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек в ходе двойного теракта в Осло и на острове Утое. Несмотря на то, что Брейвик был исключен из партии за неуплату налогов задолго до бойни, устроенной им в июне 2011 года, уже два месяца спустя на местных выборах прогрессисты недосчитались около трети голосов избирателей. Меня пугает, что партия «Прогресса» может прийти к власти. Многие в этой партии придерживаются сильных антииммигрантских взглядов, а такие взгляды создадут более враждебную обстановку в стране, говорит один из выживших во время теракта 29-летний Вегард Гросли Венисланд. Партия «Прогресса» вынуждена была срочно пересмотреть свой имидж, чтобы снять опасения избирателей в отношении себя как российской партии, но результат был малоутешительным. По окончании выборов местную зарубежную прессу заполонили сообщения с хлесткими заголовками о приходе к власти Норвегии партии Брейвика. Прогрессисты даже были вынуждены обратиться в норвежский МИД с просьбой помочь избавиться от образа партии Брейвика, поскольку, по их словам, такие оценки наносят урон имиджу страны во всем мире. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде пообещал в ответ, что внешнеполитическое ведомство окажет прогрессистам посильную помощь, но подчеркнул, что партия должна сама разъяснять средствам массовой информации свою политику. Именно с таким неоднозначным партнером предстоит иметь дело победителям нынешних выборов – Эрни Сольберг и ее консервативной партии Хёйре. И хотя в преддверии избирательной кампании консерваторы объявили о формировании правоцентристского альянса, в который помимо самих Хёйре входит партия «Прогресса», Христианская народная партия и Либеральная партия Венстре, конкретных договоренностей между ее участниками о дальнейших действиях не было. Но если между консервативной партией, либералами и христианскими демократами особых разногласий не предвидится, то с прогрессистами дела обстоят намного сложнее. Уязвимым местом четырехпартийной коалиции является непредсказуемость партии «Прогресса» в вопросе поддержки лидера правоцентристов Эрни Сольберг, равно и то, какую цену вторая по величине партия Норвегии затребует за свою лояльность. В свою очередь для прогрессистов проблемой остается нежелание либералов и христианских демократов сотрудничать с партией «Прогресса» из-за ее выраженного популизма и антииммигрантской риторики. Впрочем, и перспективы сотрудничества прогрессистов с Хёйре выглядят отнюдь не безоблачно. В партии «Прогресса» не сомневаются, что пришедшие к власти консерваторы без сильного представительства прогрессистов не станут проводить либеральную политику, оставаясь пребывать, по выражению Сив Йенсен, в социал-демократическом пузыре. По сути говоря, политические взгляды Эрни Сольберг малоразличимы от взглядов социал-демократа Йенса Столтенберга. А значит, именно мы задаем основное отличие буржуазного лагеря от социалистов. Без партии «Прогресса» не будут проведены в жизни реальные реформы в сфере налогообложения, ухода за престарелыми, вопросы предоставления убежища и миграционной политики. Формирование состава нового правительства, планируемое на период после 14 октября, после того, как уходящий кабинет министров представит парламенту проект бюджета, будет непростой задачей для лидера консерваторов. Но даже если либералы и христианские демократы все же откажутся от сотрудничества в рамках коалиции, консерваторы с помощью одной только партии прогресса все же смогут сформировать правительство меньшинства. Такое в политической истории Норвегии случалось не однажды. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать рассказывает о том, что правительство страны утвердило соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам премьер-министра Николая Азарова, проект соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не содержит норм, которые препятствовали бы расширению сотрудничества с таможенным союзом и странами СНГ. Подписав этот документ, Украина сможет создать с ЕС зону свободной торговли. В результате, как сообщает газета «День», средняя ставка таможенных пошлин на Украине снизится для товаров из Европы вдвое, а на украинские товары на рынках Евросоюза снизится в 16 раз. Одобренный Кабинетом министров текст проекта соглашения с ЕС содержит 7 разделов. Они касаются, в частности, торговли, политического диалога и реформ, сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности. Научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко обращает внимание на то, что в Брюсселе пока не принято окончательное решение о подписании соглашения об ассоциации с Украиной.
Ожидается, что Совет Европейского Союза будет рассматривать этот вопрос 21 октября. Вот тогда станет понятно, будет ли в Вильнюсе подписание официальное соглашение или нет. На сегодняшний день в событии нет ничего экстраординарного. Оно лишь означает то, что украинская сторона полностью завершила свои формальные внутренние процедуры. И теперь никаких процедурных обстоятельств, которые бы препятствовали подписанию соглашения с украинской стороны, нет. Но остается ключевой момент. Поскольку Европейский Союз 10 декабря прошлого года сформулировал в своем документе о Украине те критерии, которые должны быть достигнуты Украиной для подписания договора, в вопросах судопроизводства, в вопросах реформы избирательного законодательства и в вопросе других реформ, естественно, уже Европейский Союз должен оценить, созданы ли те политические предпосылки, которые достаточны для подписания договора.
6 общественных и политических организаций крымских татар призвали руководство Евросоюза и президента Виктора Януковича не спешить с подписанием соглашения об ассоциации. Как информируют «Аргументы и факты Украина», по мнению этих организаций, до заключения соглашения власти ЕС должны гарантировать крымским татарам восстановление их прав, принять на себя финансовое бремя, связанное с решением всего комплекса вопросов репрессированных и коренных народов Крыма и Украины. А 28 стран Европейского Союза требуют от украинских властей решения проблемы Юлии Тимошенко. Газета «Сегодня» цитирует посла ЕС на Украине Яна Тамбинского, который на пресс-конференции напомнил, что освобождение заключения бывшего премьер-министра Украины остается среди ключевых требований Европейского Союза. И хотя Киев пока не выполнил всех требований Брюсселя, велика вероятность не только подписания соглашения с ЕС, но и вступления в силу в короткие сроки его составной части – договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом, полагает политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил.
Исключительно благодаря нашим российским коллегам, той имперской риторике, которая начала доминировать и у господина Путина, и у многих людей в его окружении, плюс прямые действия в виде прямой блокады, торгово-экономической войны и прочее в Евросоюзе, начали доминировать позиции о том, что договор должен быть подписан все-таки. Я могу сказать больше. Тоже исключительно благодаря России, а не нашему правительству, удалось выйти на несколько высший вариант ассоциации. Само подписание ассоциации еще ничего за собой конкретного не несет. Дальше должна пройти ратификация. Если не будет протестов, то договор о свободной торговле, который является частью договора по ассоциации, может быть введен в действие непосредственно после подписания ассоциации. То есть не в 2014, не в 2015, не в 2018 году, когда пройдет окончательная ратификация, как предполагают, а именно в конце этого или в начале следующего года. Это уже очень огромные и большие экономические преференции, поскольку Украина и так открыла свой рынок для европейских товаров, а украинские получают пока что очень жесткий засон. Это открывает для нас направление на Запад, плюс это снимает для нас проблему российского экономического давления. То есть Россия нам колоссально помогла.
Как пишет интернет-издание InPress.ua, интеграция в Евросоюз позитивно повлияет на энергетическую безопасность Украины. Потенциально горячий газовый треугольник Россия-Украина-ЕС превратится в более простую для понимания конструкцию Россия-Евросоюз. Но не только экономика двигает действиями европолитиков. Их тревожит курс Москвы на восстановление биполярного мира. Главная же цель Кремля – не таможенный союз как таковой, а изоляция соседки от Европы. В Москве боятся, что Вильнюсский саммит исключит инкорпорацию Украины в состав России, подчеркивает InPress.ua. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Варшаве состоялась конференция «История и память. 70 лет борьбы за правду о катынском преступлении». Речь идет о катынском расстреле, массовых убийствах польских граждан, в основном пленных офицеров, весной 40-го года сотрудниками НКВД. Расстрелы производились по указанию высших руководителей советского государства. В списках погибших 21 857 польских пленных, рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Дата Варшавской конференции не случайна. 17 сентября – это годовщина нападения Советского Союза на Польшу, которая в 1939 году уже сражалась с гитлеровцами. И это начало многолетних страданий и борьбы за правду о своих близких для родственников польских офицеров, расстрелянных в Катыни, Харькове, Медном, Быковне. 18 сентября нынешнего года 20 лет исполнилось из того дня, как польскую землю покинул последний солдат советского, затем российского контингента. За это время многое изменилось и в катынской истории. Известно уже очень много. Россия официально признала факт расстрела польских офицеров. Открыты 4 военных кладбища, где покоятся их останки. В Польше многие до сих пор ждут, что в России вещи будут названы своими именами, а конкретно, что польских офицеров расстреливали по национальному признаку за то, что они поляки, а значит, это геноцид. Лукаш Адамский из Центра польско-российского диалога и согласия говорит, что польская сторона до сих пор не получила от россиян всех материалов, касающихся Катыни.
Мы в летах 2011-2012.
В 2011-2012 годах имели место важные шаги с российской стороны, когда нам была передана часть материалов российского катынского следствия. Однако уже год как в этом процессе нет никакого прогресса. Мы до сих пор ждем недостающих 35 томов дела, которые для нас имеют огромное значение. По нашему мнению, в них содержатся неизвестные ранее материалы. Важно также получить содержание российского постановления о закрытии следствия по катынскому делу.
Треть российского постановления о умножении следствия.
А как вы считаете, что следовало бы сделать для того, чтобы окончательно расставить точки над «и»? Прежде всего, нужно закончить процесс выяснения правды. Мы многое уже знаем, но не уверены, что ознакомились со всеми документами по этому вопросу, которые до сих пор лежат в российских архивах, всеми материалами российского следствия. Полная открытость, что касается архивных материалов, это основа. Конечно, многое уже за нами, хотя бы то, что в российском телевидении был показан фильм Анджея Вайды «Катынь». Это был переломный момент, и думаю, что нужно продолжать в том же духе. Ведь жертвами тоталитарной системы были и россияне, и поляки, и мы можем теперь спокойно об этом разговаривать. Также и в Катыни рядом с могилами поляков есть могилы расстрелянных россиян, украинцев и представителей других народов. Это не должно нас разделять, а разделять могут лишь попытки скрыть какую-то часть правды. А это не нужно ни полякам, ни россиянам.
Элементу правды, и то есть там исполнение потребно, а не полякам, а не россиянам.
Тема окончательного расследования всех, даже самых незначительных, казалось бы, деталей катынского преступления, остается для поляков чрезвычайно важной.
Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Как можно описать нынешнее отношение российской стороны к проблеме Катыни? В Польше многие считают, что польских офицеров расстреливали по национальному признаку за то, что они поляки, а значит, это геноцид. Есть ли шанс на такую трактовку катынской трагедии в России? Говорит Александр Гурьянов из общества «Мемориал».
Можно говорить о каком-то сдвиге, который произошел в 2010 году под влиянием трагедии, катастрофы президентского самолета, но с тех пор затихает интерес к этой теме. Даже в тот момент, когда этот сдвиг, казалось, вот-вот превратится во что-нибудь принципиальное, то есть в формулировку новой правовой позиции юридической, это не произошло даже и тогда, ну и тем более сейчас правовые позиции остаются прежними. Власти России признают факт совершения убийства польских граждан весной 40-го года по решению Политбюро, называют это преступлением тоталитаризма и при этом отказываются признать жертвой политических репрессий любого из поименно названных расстрелянных военнопленных, заявление о реабилитации которых подается в Генеральную прокуратуру. Власти стремятся сохранить положение, когда формально признают совершение преступления, а жертв считают и 22-тысячной безликой массой и отказываются признать свою ответственность за гибель каждого конкретного из них. Нынешняя юридическая квалификация, которая принята прокуратурой как превышение власти, она совершенно не соответствует сути преступления. Споры, насколько я знаю, есть и в Польше насчет квалификации как преступления геноцида. Мемориал, в общем, призывает очень осторожно применять это понятие не только в случае Катыни, но и в случае других преступлений сталинизма, ну, в частности, Голодомора. И тут, значит, однозначного какого-то твердого убеждения, что это именно преступление геноцида, оно отсутствует.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий, был историк из общества «Мемориал» Александр Гурьянов. В Польше прошла конференция «История и память. 70 лет борьбы за правду о катынском преступлении». Так обстояли дела в среду 18 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!